житие святого равноапостольного великого князя Владимира, во святом крещении Василия, крестителя Руси. Память 15-28 июля. Часть 2. Затем прислали греки Владимиру философа, сообщает повесть временных лет, и передает обширную проповедь этого философа. Беседа Владимира с философом сводится к самому важному и главному, к вопросу о Боговоплощении. «Зачем же сошел Бог на землю и принял страдания?» — ответил же философ. «Если хочешь послушать, то скажу тебе по порядку с самого начала». Владимир же сказал: «Рад послушать». И начал философ говорить так: «Вначале, в первый день сотворил Бог небо и землю». Сочинение настолько стройно, последовательно, глубоко и в то же время просто раскрывает основные события священной истории и некоторые вероучительные истины, что сохраняет свое богословское значение и по сей день. Философ поведал князю Владимиру о творении мира и грехопадении. Быстро и кратко передал важнейшие события в жизни народов ветхозаветного времени. Далее привел выдержки из пророческих книг об отвержении Израиля и призвании новых народов, о явлении Бога во плоти, искуплении его страданиями греха Адама. Затем кратко, точно изложена евангельская история до сошествия Святаго Духа на апостолов в день Пятидесятницы. Когда приняли обетование Святаго Духа, то разошлись по вселенной, уча и крестя водою. Выслушав внимательно, князь Владимир задал еще один, последний вопрос, в котором, собственно, слежались три вопроса. Зачем родился он от жены, был распят на древе и крестился водою? Эти вопросы чрезвычайно ценны. В них отражается то, что более всего интересовало русских людей того времени в священной истории и учении христианства. «Через жену», — отвечал на первый вопрос философ, — «была первоначальная победа дьявола, так как через жену был изгнан Адам из рая. Через жену же, воплотившись, Бог повелел верным войти в рай». На второй вопрос дан ответ. «Она древо был распят потому, что от древа вкусил Адам, и из-за него был изгнан из рая, и древом жизни спасутся праведные». В связи с третьим вопросом говорилось, что обновление водою совершилось, с одной стороны, потому, что водою Бог потопил людей при Ное. «Потому-то и сказал Бог: водою погубил я людей за грехи их, теперь вновь водою очищу от грехов людей, водою обновления. Ибо первой была сотворена вода. Сказано ведь: Дух Божий, нашашися вверху воды, потому и ныне крестятся водою и духом». Когда апостолы учили во всем мире веровать Богу, учение их и мы, греки, приняли. Вселенная верует учению их. Но в летописи за этой концовкой следует еще такой текст. «Установил же Бог и день единый, в который, сойдя с небес, будет судить живых и мертвых, и воздаст каждому по делам его, праведникам, царство небесное, красоту неизреченную, веселье без конца и бессмертие вечное, грешникам же мучение огненное, червь неусыпающий и мука без конца. Таковы будут мучения тем, кто не верит Богу нашему, Иисусу Христу. Будут мучиться в огне те, кто не крестится». И, сказав это, философ показал Владимиру занавес, на котором было изображено судилище Господне. Направо указал ему на праведных, веселье идущих в рай, а налево — грешников, идущих на мучения. Владимир же, вздохнув, сказал: «Хорошо тем, кто справа, горе же тем, кто слева». Философ же сказал: «Если хочешь праведниками справа стать, то крестись». Владимиру же запала на сердце мысль эта, и сказал он: «Подожду еще немного, желая разузнать о всех верах». Умственное восприятие основ вероучения той или иной религии дает, конечно, очень многое, но далеко не все. В полной мере почувствовать дух религии или во всяком случае определить, сродни ли он душе того, кто хочет ее узнать, можно только при непосредственном созерцании отправлений религиозного культа. конкретная форма богослужения и молитвы как раз выражают главнейшее, сокровенное духовное начало. Образ или образы, употребляемые в религиозном культе, всегда непосредственно обнаруживают лик самой религии, и притом гораздо яснее, чем их подчас надуманные истолкования. Древность знала это лучше, чем современность. Поэтому не только окружению Владимира, но и ему самому было нужно знать, какая у кого служба и кто как служит Богу. Отпустив греческого посла с дарами, князь Владимир собрал своих старшин и бояр на совет. На этом высшем государственном совете Руси дружина, бояре и старцы во главе с князем Владимиром перед окончательным выбором веры, а значит всего будущего духовного пути земли русской, в качестве решающего рассматривали вопрос об образе богослужения ислама, западного христианства и православия. И было решено послать послов и испытать каждую веру на месте, и избрали для этого 10 мужей, добрых и смышленных. Князь Владимир, призванный промыслом Божиим быть крестителем Руси, был уже готов принять православную веру от греков, но, будучи мудрым руководителем, подготавливал народ к крещению путем частных бесед о вере на княжеском дворе, путем испытания вер и посылки посольств в другие страны. Отправляя посольство, он знакомил руссов с верою, состоянием торговли, армии, бытия, жизни народов. И вот эти послы наблюдали в Болгарии, как мусульмане молятся в мечети, став там без пояса, сделав поклон. Человек сядет и глядит туда и сюда, как безумный, и нет в них веселья, только печаль и смрад великий. Недобр закон их. У немцев видали в храмах различную службу, но красоты не видели никакой. Византия же в Константинопольском храме во имя Софии Премудрости Божией они созерцали праздничное патриаршее богослужение при полном свете паникадил с пением соборных хоров. Поставили их на лучшем месте, показав им церковную красоту, пение и службу архиерейскую, предстояние диаконов и рассказав им о служении Богу своему, то есть пояснив общий смысл богослужебной символики. «Не знали, на небе или на земле мы», — рассказывали послы по возвращении в Киев, «ибо нет на земле такого зрелища и красоты такой, и не знаем, как рассказать об этом, знаем только, что пребывает там Бог с людьми, и служба их лучше, чем во всех других странах. Не можем мы забыть красоты той, ибо каждый человек, если вкусит сладкого, не возьмет потом горького, так и мы не можем уже здесь пребывать в язычестве». Выслушав их, бояре сказали князю Владимиру: «Если бы был худ закон греческий, то не приняла бы его бабка твоя Ольга, а она была мудрейшей из всех людей». И спросил Владимир: «Где примем крещение?» Они же сказали: «Где тебе любо?» Так было принято историческое государственное решение о крещении Руси. Православная Церковь, как образ Царства Божия, Царства Небесного, в видимых образах своего богослужения, являющая невидимую и неизреченную красоту и радость горнего мира, новой жизни, вечного пребывания Бога с человеком, открыла Руси светлый лик Христовой истины. Через образы православного богослужения Русь увидела Христа во славе и духовном веселье пребывания с людьми. Этим пленилась Русь, она восприняла дух и смысл Христовой веры, в таком православном обличии эта вера оказалась удивительно близкой русской душе, русскому народу. Отсюда берут начало врожденная приверженность Руси к православию и органическое неприятие всего, что чуждо ему. В августе 986 года, когда войско Византии было разгромлено болгарами, положение греческих императоров-соправителей Василия II и Константина было очень тяжелым. В начале 987 года мятежный полководец Вардас Клир с арабами вошел в пределы империи. На борьбу с ним был послан другой военачальник, Варда Фока, но он, в свою очередь, поднял мятеж, провозгласил себя императором и овладел Малой Азией. В 987 году Варда Фока осадил Ваидас и Хрисополь, намереваясь создать блокаду Константинополя. И вот тут-то император Василий обратился к могущественному князю Владимиру с просьбой вспомнить греко-русский договор 954 года князя Игоря с Византией, где был пункт о взаимопомощи. И истощились богатства его Василия, и побудила его нужда вступить в переписку с царем русов. Они были его врагами, но он просил у них помощи. Пишет о событиях 980-х годов авторитетный арабский историк Яхья Антиохийский. Князь после долгого совещания решил оказать помощь грекам, но в награду потребовал руки царевны Анны, сестры императоров. Это было для византийцев неслыханной дерзостью, ибо греки имели всегда твердое намерение не родниться с варварскими народами. Еще Константин Багрянородный постановил законом: «С сими северными народами, хазарами, турками, русами, неприлично дому императорскому обязываться браками». И когда в свое время руки той же Анны домогался для своего сына император Атон Великий, то ему было отказано. Но сейчас Константинополь вынужден был согласиться, но только при условии, что Владимир станет христианином. Князь принял условия. Был заключен договор, согласно которому в 987 или начале 988 года русское шеститысячное войско прибыло в Константинополь. Но императоры не спешили выполнять условия договора. Тогда, возмущенный греческим лукавством, князь Владимир в борзе собра вся своя и двинул на Корсунь град греческий, древний Херсонес. При осаде Херсонеса, не можаше взятие, Бебо крепок град, и воинство в нем греческое мужественно. Божие же смотрение, говорит одно из житий князя Владимира, неведомыми судьбами полезнейше не токмо грекам, но и всему российскому роду усмотряя, устроить то, что Херсонград покорится Владимиру. И благодаря помощи некого протопопа Анастаса, корсунянина, давшего Владимиру совет, как перекрыть водопровод, снабжавший водой осажденных, Херсонес был взят. Пал неприступный оплот византийского господства на Черном море, один из жизненно важных узлов экономических и торговых связей империи. Из взятого города Херсонеса в Константинополь был направлен грозный ультиматум: «Если не отдадите ее Анну за меня, то сделаю столице вашей то же, что и этому городу». Ультиматум Владимира должен был возыметь особую силу как раз в связи с тем, что в то время, в 988 году, вблизи Царьграда уже находилось шеститысячное русское войско, от которого в значительной мере зависела судьба империи. И в Константинополе вынуждены были его принять. А сама Анна плакала при мысли о замужестве с князем варварской страны, предпочитая смерть такому супружеству. Решающим доводом для царевны Анны в пользу брака с русским князем послужили слова, влагаемые летописцами в уста ее братьев Василия и Константина: «Может быть, обратит тобою Бог землю русскую к покаянию, а греческую землю избавишь от ужасной войны. Видишь ли, сколько зла наделала грекам Русь?» Тогда царевна, рассмотряя спасение таликого рода российского, к Богу обратитесь охотящего, еще же и отечеству своему греческому, царству мира желая, соизволили совету и молению братьев своих, и рече со слезами: «Воля Господня, да будет». И послали ее морем в корабле с архиереем, митрополитом Михаилом, со священниками и клиром, и многими святыми мощами и другими святынями. Но царевну Анну в Херсонесе ожидала невеселая новость. Ее жених, князь Владимир, по Божию устроению разболелся глазами и не видел ничего, и скорбел сильно, и не знал, что сделать. И послала к нему царица, так называет летопись Анну, сказать, чтобы он крестился скорее. Если же не крестишься, то не избежишь недуга своего. Какова сила веры царицы? Услышав это, Владимир сказал: «Если вправду исполнится это, то поистине велик Бог христианский, и повелел крестить себя. Епископ же Корсунский с царицыными попами, огласив, крестили Владимира, нарече ему имя Василий. Бысь же в крещении его чудо, подобное оному, ежа в Дамасце, на Савле Церковь Божию гонившим, егда бы Владимир ослеплен сый очима, вниде в святую купель, а епископ, по чину крещения возложи на него руку, аби отпаде от очесть его слепота, яко чешуя, и прозре, и прослави Бога, яко приведи его в истинную веру. До сих пор князь в основном узнавал о Боге. Но чтобы узнать Бога, нужно особое Божие снисхождение к человеку, отчетливо и сильно переживаемое, как личная встреча с Богом. И она произошла. Теперь узнал я истинного Бога, и веселье и радости воскликнул великий князь, почувствовав свое исцеление. Видев чудо, крестилась и вся дружина его. С крещением князя Владимира произошло еще нечто большее и важнейшее. Как повествуется в старинных житиях князя Владимира, в Херсонесе бояре его и воинство крестишися, и бысть радость велия россиянам и грекам, а наипаче святым ангелам на небеси. Еже бо о едином грешнике кающемся, тие радуется, кольме паче о толь многих душах, Бога познавших, возрадовавшихся, и слава вышних Богу воспеша. Совершися крещение Владимирове и бояр его, и воев в Херсонесе, в лето бытия мира 6496, воплощение же Бога Слова в лето 988. Крещение князя Владимира с боярами дружины было началом крещения всей русской земли. Наследовать честь и славу Византии, Русь тем самым становилась великой мировой державой. И становление это началось с 988 года, и можно было не опасаться даже канонической подчиненности русской церкви Константинопольскому патриарху. За вторым оставалось только право в поставлении, утверждении русских митрополитов в Царьграде. Херсонес, Вена, выкуп царицы, был возвращен Византии, а в память о своем крещении князь построил в нем храм во имя святого Иоанна Предтечи и Крестителя Господня. Арабский историк Яхий Антиохийский, конец X – начало XI веков, византийский автор и армянский историк Степанов Исторона, прозванный Асахиком, сообщают, что после женитьбы князя Владимира на царевне Анне он помог византийскому императору Василию подавить восстание Варды-Фоки. Таким образом, упрочились династические и межгосударственные связи между Русью и Византией. После всего этого, говорится в летописи, Владимир взял царицу и Анастаса, того самого протопопа, который помог ему овладеть Херсонесом, и священников с мощами святого Климента, папы Римского, и Фива, ученика его, взял из сосуда церковные иконы на благословение себе. Сопровождение дружины, бояр, духовенство, князь Владимир двинулся к Киеву. Впереди великокняжеского поезда с частыми молебными и несмолкающими священными песнопениями несли кресты, иконы, святые мощи. Казалось, сама святая Вселенская Церковь двинулась в просторы русской земли, и обновленная в купели крещения Святая Русь открывалась навстречу Христу и Его Церкви. По возвращении в Киев князь Владимир собрал 12 своих сыновей и, подготовив их к принятию святой веры Христовой, крестил в источнике, навсегда получившем название Крещатик. Вместе с ними крестился и весь дом его, и некоторые бояре, вероятно, из тех, кто не был в Херсонесе. Одновременно князь повелел везде сокрушать идолов, одни были сожжены, другие изрублены. А главного же идола Перуна, с серебряной головой и золотыми усами, было приказано, привязав к хвосту лошади, стащить в Днепр, молотя палками для публичного поругания, а затем провожать до порогов, чтобы никто не мог вытащить и взять его. Там идолу привязали камень на шею и утопили. Кануло в воду русское язычество. Со слезами и стонами провожали его те, кто еще не видел духовного света новой веры. Сразу же по истреблении идолов последовало оглашение киевлян евангельской проповедью. Священнослужители, а также ранее крещенные княжичи и бояре обходили площади и дома киевлян и наставляли их в истинах Евангелия, обличали суетность и тщету идолопоклонства. Многие охотно принимали христианство, были колеблющиеся, некоторые упорствовали. Это побудило князя Владимира назначить день всеобщего крещения киевлян. По некоторым сведениям, 1 августа 988 года. По городу был оглашен указ. Аще кто не обрящется за утро на реке, богат ли, или убог, или нищ, или работен, противен мне, да будет. Услышав это, говорит летописец, с радостью пошли люди, ликуя и говоря, если бы не добро это было, то есть крещение и вера, то не приняли бы наш князь и бояре. Только самые закоренелые язычники воспротивились этому повелению великого князя и бежали из Киева.